Фредерик Сулье. Мемуары дьявола. Том 5. Глава 1. Сестра милосердия. Встреча с шуанами. Речь шла о побеге из сумасшедшего дома, и Луица охотно поспешил за своим спасителем из преисподней. Пока они пробирались по, казалось, бесконечному заведению для умалишенных, все шло как нельзя лучше. Двери и решетки распахивались перед сатаной по мановению его руки. Арман торопливо проскакивал следом. Но как только они оказались в чистом поле, началась настоящая жуть. Стояла непроглядная темень. Порывистый ветер сёк лицо барона нескончаемым ледяным потоком дождя. Раскисший от непогоды дорожный грунт прилипал к его когда-то модной обуви, превратившийся в некое подобие болотных мокроступов. Время от времени грязная жижа, словно трясина, засасывала один из башмаков, заставляя нашего героя на ощупь разыскивать его в темноте. Сатана же с легкостью вышагивал по почти непролазной топи, словно прогуливался по привычным для своих владений пылающим углям. Он терпеливо и безмолвно дожидался, пока в очередной раз обуется ругавшийся, на чем свет стоит, Луицы. Затем дорога втянулась в тесную ложбину между обрывистыми кручами, увенчанными колючей лесной чащобой. Необъятные дубы и столетние вязы, там и тут возвышавшиеся над густым кустарником, простирали толстенные сучи над узкой дорожкой и перекрывали ее на всю ширину, как бы стремясь обменяться рукопожатием с ветвистыми собратьями на противоположной стороне. Ветер, словно полк небесных драгун в лихой атаке, с неистовым победным ревом проносился через заросли и деревья, унося с собой плененные толпы листьев, похожие во мгле на удирающие в панике воробьиные стайки. И вдруг, как если бы незримые эскадроны натыкались на стойкую оборону, все затихало ненадолго. Побитое войско откатывалось и возвращалось назад, но уже расстроенными и стонущими от ран рядами. Звихрение листвы, постепенно успокаиваясь, опускались на влажную землю, будто рассеянные и поредевшие от картечных залпов отряды утомленных воинов. Стихия, взяв минутную передышку, умолкала, и тогда слышался шелест падающего на деревья дождя, заунывное уханье совы и отдаленный петушиный крик. Но грозная буря не сдавалась и опять раскалывала пространство на части, то нанося могучие глухие удары, то разрывая слух иступленным визгом. Гроза не из тех, гремучих и величественных, что вспарывают небо всесокрушающей молнией, заполняют небо повелительными раскатами грома и объемлют душу святым и восхищенным ужасом, внушая неодолимое желание с непокрытой головой впитывать ее живительную теплую влагу и наэлектризованную атмосферу. Нет, эта буря принадлежала к тем рожденным во мраке, что сжимают сердце тоской и обволакивают тело холодом. В такую черную грозу тщательно закрывают окна и двери, держатся поближе к пылающему очагу или же с головой прячутся под одеяло, укладываясь спать. Тем не менее, Луица покорно плелся за сатаной, а утомительная ходьба не оставляла ему возможности для расспросов. По мере продвижения он уставал все больше и больше, и в конце концов, не выдержав, раздраженно проворчал: «Вот чертова дорога! Она что, ведет прямо в ад?» «Дорога в ад, о повелитель!» — откликнулся сатана. «Легка и удобна. Посередине она вымощена камнем для колесных экипажей знатных господ, а по обочинам обустроена асфальтовыми тротуарами для пешеходов попроще. Ее затеняют огромные липы и цветущие деревья, несущие приятную прохладу. Она пролегает между симпатичными домиками с многочисленными злачными заведениями и шикарными ресторанами, где всем заправляет рулетка и развеселые девицы, выреженные под великосветских дам. Там можно вкусно поесть, вдоволь попить и поспать. Там в любой час и на каждом шагу проматывают состояние, здоровье и самое жизнь. Дорога в ад по своему великолепию напоминает мне итальянский бульвар, каким он однажды станет. Тогда, должно быть, мы идем по пути к добродетели, с горечью хохотнул барон. Возможно. Уж очень этот путь тернист и неприветлив. Никак притомились, ваша милость? Вы что, полуголодный подросток в лохмотьях, как большинство крестьянских детей в здешних краях? Или согнутый над палкой слепец? Или слабая бледная девица? К тому же господин барон спешит по этой дороге, как мне кажется, не во имя спасения несчастного незнакомца. Он мужчина в самом расцвете сил, и других забот, кроме созданных его же дурной головой, у него нет. «Пусть так», — вздохнул Луици, «но я сильно сомневаюсь, что еще хоть одно сколько-нибудь разумное существо отважится на подобный переход в такую непогоду. Разве что, господа ночные разбойники, но, как мне кажется, они никак не похожи на умирающих от голода детей, немощных слепцов или бледных девиц». «Скоро конец», — утешил дьявол Армана. «На перекрестке нескольких дорог ты повстречаешь мальчика, старика и девушку. Попросись у них на ночлег». «Под каким предлогом?» «Скажи, что заблудился. Они мне не поверят. Это же абсолютно невероятно. Встретить посреди ночи благовоспитанного с виду человека на забытом богом и людьми проселке. Они примут меня за грабителя». «Ты меня удивляешь». Разве нет в этой жизни других вариантов, кроме богача, который несется по большой дороге в почтовой берлине, или бандита, что выходит в темную ночь на разбойную тропу? Бывает, расчет, бедность или несчастье гонит людей на улицу в бурю пострашнее. Но они же спросят, как меня зовут. Неужели поверят, что барон де Луици оказался здесь в столь роскошном выезде? Если ты назовешься... то они примут тебя за сбежавшего из сумасшедшего дома. Что, впрочем, святая правда, ибо имя твое известно в этих краях. Так что лучше бы тебе придумать имя и род занятий, чтобы опять не попасть впросак. Ты меня бросаешь? А что я тебе обещал? Вернуть свободу? Ты на воле. Состояние? В Париже тебя ждут 200 тысяч ренты. Твоему банкиру, в отличие от многих других, июльская революция пошла на пользу. Он поправил свои дела и в том числе заставил Ригу отказаться от претензий на твои владения. А добрая репутация? Ты оправдан судом присяжных, ведь все свидетельствовало о твоей невменяемости в течение долгого времени. А поскольку нотариус выздоровел и прекрасно себя чувствует, то прения по делу были недолгими. И я вернусь в общество, подобно беглому каторжнику. «Заблуждаешься, повелитель. Проступки такого рода общество легко прощает и быстро забывает. Но почему? Потому что нет видимого мотива. Если бы ты попытался прикончить человека, чтобы завладеть его деньгами, женой или именем, то, конечно, стал бы отверженным. Если из ненависти или мести, то считался бы отъявленным мерзавцем. Но ты хотел убить, чтобы убить. Ты просто одержимый. Тебя охватил приступ безумия, а современная юриспруденция припасла массу неопровержимых аргументов в защиту таких людей и только разжигает интерес к ним. Этими недавними нововведениями я обязан одному молодому адвокату, который и в будущем, надеюсь, окажет мне немало услуг. К тому же в революционной буре, пронесшейся только что над Францией, твое дело совершенно затерялось. Большая часть знакомых тебе людей и не слышала о нем. А переменив круг общения, ты и вовсе будешь чистеньким. Но где мы сейчас? Далеко ли от Парижа? В 80 лье. Как называется эта местность? Мы неподалеку от Витре. А как я доберусь до столицы без гроша в кармане? Это меня не касается. Наверное, есть какой-либо способ раздобыть деньги. Целых 3. «Занять, украсть и заработать. Выбирай. А я сдержал все свои обещания. Удачи!» Они добрались как раз к месту, где дорога расходилась в нескольких направлениях. Дьявол исчез, а Луица различил в считанных шагах силуэты трех путников и услышал громкий вопрошающий голос. «Кто идет?» «Ой, люди добрые!» — жалобно запричитал Луици. «Я невезучий путник, подвергшийся разбойному нападению. Бандиты отобрали все деньги и документы, бросили в каком-то лесу, и я плутаю уже битых 2 часа в поисках дороги из Лаваля в Витре». Едва Луицио закончил говорить, как к нему бойко подскочил сорванец лет 12, тщательно изучил со всех сторон и с легким презрением в голосе заключил: «Это барин, дедушка». «Смотри хорошенько, Матье», — отозвался старик. Тут же послышался нежный женский голосок.
«И что же вы хотите, добрый человек?»
«Укрыться где-нибудь на ночь, если это вас не очень стеснит». «Ничуть», — ответил старик. «У нас еще никто не спит. Одним больше у печки теплее будет. Идемте же, сударь. Вам, должно быть, нужно согреться».
«Дедушка Бруно», — сказал мальчишка, — «мы уже в 2 ружейных выстрелах от дома. Я побегу вперед, предупредить, что с нами сестра Анжелика и барин. Здесь вы уже не собьетесь с пути, нужно только идти прямо по этой тропинке».
«Хорошо», — ответил старик, ступая на указанную дорожку. «Давайте же поторопимся». Луица удивлялся легкости, с которой слепец поверил в его басню. Но еще больше он изумился, когда старик заговорил о его вымышленных приключениях, словно о самом обыденном деле. «И сколько их было, этих разбойников?»
«Дюжина, не меньше». Тщеславие не позволяло барону поскупиться на численность его победителей.
«А вы не подметили среди них этакого высоченного крепыша с козьей шкурой на плечах и в красном колпаке вместо шляпы?»
«Да-да», — откликнулся Арман. «Похоже, среди прочих был такой длинный и примерно в таком наряде».
«Так я и знал», — проворчал слепец. «Это шайка Бертрана. Ах, кабы целы были мои глаза, показал бы я поганцу, как бесчинствовать в наших местах. Уж он-то знает, как я метко стреляю. Вернее, стрелял когда-то».
Но вмешалась сестра Анжелика, шедшая рядом со стариком. «Разве раньше Бертран не был вашим другом?»
«Что верно, то верно. Во времена республики мы с ним хором кричали: „Да здравствует король“. И думаю, что если бы я не вынес полумертвого Бертрана с поля битвы под Круа-Батай, то его похоронили бы вместе со святыми отцами, которые полегли все до единого в тот знаменитый день. Но то была благородная, священная война. Мы не грабили одинокие дома, опустошая их винные погреба, не раздевали припозднившихся путников на больших и малых дорогах. Ведь эти бандюганы, надо полагать, забрали у вас все, сударь. Все, абсолютно все», — поспешил заверить барон. «Трусливые шакалы».
«Но папаша Бруно», — возразила сестра милосердия, «вы же рассказывали, что всего несколько часов назад они отважно бились.
Что правда, то правда. Мы позволили красноштанникам унести ноги, оставив открытым проход в изгороде вокруг хутора. Но если бы мы, шуаны, ударили с тыла, то перебили бы супостатов всех до одного».
«И в тот момент раненый офицер укрылся в вашем доме?» — спросила сестра Анжелика.
«Он не укрывался. Пуля настигла его перед изгородью. А поскольку славный малый был впереди в атаке и последнем при отступлении, то его солдаты, удиравшие без оглядки, не заметили, как он упал. А шуаны, преследуя врага, сочли его мертвым. И только через 2 часа мой сын Жак, обходя хутор, обнаружил истекавшего кровью офицера, и мы занесли его в дом. Жак отправился за врачом, и поскольку ни один из лодырей работников не отважился в такую ночь пойти за вами, то пришлось мне тряхнуть стариной. К великому моему несчастью, вот уже полгода, как я потерял зрение, и Матье вызвался мне помочь».
Вот так, переговариваясь, папаша Бруно, сестра Анжелика и Луици подошли к небольшому хутору, обнесенному изгородью наподобие той, что преграждает проезд на заповедные королевские леса. Когда спутники проходили через оставленные с 2 сторон узкие проходы, барон, сильно обеспокоенный проявленным к нему любопытством 2 огромных псов, с пристрастием обнюхавших незнакомца, увидел довольно длинный ряд неказистых одноэтажных строений. Одна из дверей, распахнутая настежь, позволила бы заглянуть внутрь ярко освещенного дома,
если бы на крыльце не толпились какие-то люди.
«Это вы, отец?» — раздался громовой голос, перекрывший шум дождя и завывшего с удвоенной силой ветра.
«Я, сынок, я!» — прокряхтел старик.
Стоявшие на пороге тут же отступили, освободив проход. Слепец вошел первым, передал свою накидку из козьей шкуры внуку, который повесил ее на гвоздь поближе к очагу, где уже сушилось несколько подобных одеяний. Обладатель громового голоса уселся возле очага, поставив ноги на решетку подставки для дров и уперевшись подбородком в ладонь руки, а локтем в колено. Внимательно проследив, как Матье помогал деду устроиться поудобнее возле огня, он обернулся к сестре Милосердия, уже отдавшей служанке просторную черную накидку, и ткнул пальцем на внутреннюю дверь.
«Жена там, рядом с больным», — сказал он. «Пройдите к ним на минутку. Взгляните на предписание, оставленное врачом. Он просил показать его вам. Если нет ничего срочного, то возвращайтесь сюда. Вам, верно, нужно согреться, ведь погода сегодня жуть».
Сестра зашла в указанную им комнату, а глава семейства обратился к барону.
«Присаживайтесь, сударь. Милости просим к нашему очагу. Они не оставили вам даже накидки, и это в такой-то потоп», добавил он, разглядев промокшего до нитки барона. «Вам нельзя оставаться в таком виде, а то простынете, как лягушка. Марианна, найди и отнеси в комнату раненого какую-нибудь одежду для барина, а затем оставьте его там, пусть переоденется. Простите, сударь, у нас в доме всего две комнаты, но мы сделаем для вас все, что сможем».
Луица хотел поблагодарить крестьянина, но тот снова закричал, теперь уже раздраженно.
«Эй, кто оставил открытой дверь? Вы что, хотите получить из леса пару ружейных зарядов на огонек? Заприте все засовы».
«Отец, это я», — ответил малыш Матье. «В дворе Леон и Бело. Они не подпустят чужака и на пушечный выстрел».
«Ну хорошо», — смягчился Жак, а затем пробормотал сквозь зубы. «Чужаков-то я как раз и не боюсь, а вот старых приятелей, хорошо знакомых с собакам...»
«Ты прав», — поддержал его слепец.
Он поставил босые ноги на собственные башмаки, чтобы побыстрее согреться.
«Ты прав, сынок. Судя по тому, что рассказал мне этот господин, его ограбила шайка Бертрана».
«Вы знаете Бертрана?» — спросил Жак у Луицы.
«Нет», — ответил барон. «Но ваш отец описал мне его, очень высокий.
Ни один шуан такого же роста, и если вы его не разглядели, уже стемнело, когда они остановили мой экипаж».
«Экипаж?» — изумился Жак. «И где?»
«Но...» — замялся Луицы, уже жалея, что упомянул про экипаж. «На большой дороге из Витре в Лаваль».
«И откуда вы ехали?»
«Из Витре», — в еще большем замешательстве ответил Луицы.
«А что стало с лошадьми и форейтером?»
«Ну, я, право, даже не знаю».
«Бонфис!» — крикнул хозяин дома одному из работников, подчинявшему виллу в углу просторной комнаты. «Сходишь на почтовую станцию, узнаешь, есть ли новости о пропавшем экипаже. Сколько времени примерно прошло с момента нападения?»
«Часа два», — необдуманно брякнул барон.
«Два часа», — повторил Жак.
«Странно». Он бросил на Луица подозрительный взгляд, но в то же мгновение появилась его жена Марианна.
«Сударь, можете пройти в комнату, все готово».
Жак, не спуская с барона прищуренных глаз, махнул ему рукой, приглашая пройти. Переступив через порог комнаты, где находился раненый, Луица чуть не столкнулся с выходившей оттуда сестрой Милосердия и впервые разглядел ее лицо. Его черты ошеломили барона, как будто он когда-то уже встречался с этой женщиной, и что было не менее удивительным, у него сложилось впечатление, что его собственная внешность произвела на Анжелику тот же самый эффект, так как она резко остановилась и тихо ахнула. Тем не менее, оба прошли дальше, и никто, кроме них самих, ничего не заметил. Луица оказался в куда менее просторном помещении, чем первое. Один угол полностью занимала большая кровать с вертикальными стойками и занавесками из зеленой саржи, плотно задернутыми, чтобы свет от слабенькой лампы не тревожил больного. На стуле лежала предназначенная барону одежда. Он переоделся, не прекращая копаться в памяти. Когда и где он мог видеть это лицо?
Но образ девушки, показавшийся поначалу столь ярким и близким, быстро растворился во множестве других воспоминаний, и он пришел к выводу, что сестра Анжелика просто поразительно похожа на кого-то из знакомых ему женщин.